è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — еженедельный выпуск с военным экспертом «Медузы» Дмитрием Кузнецовым. Привет, дорогой Дмитрий.
Привет.
Мое имя Владислав Горин, с меня вопросы. Выпуск будет похож на предыдущие. Сначала о действиях сторон на фронтах, затем более общий блок, в том числе политические вопросы, в конце вопросы слушателей. Неделя была насыщенной, и большой обстрел Украины Российской Федерации и удары Украиной ракетами по территории России, только что разрешенными к использованию западными ракетами. Также актуально обсудить грядущую зиму в Украине. Ядерная доктрина Российской Федерации, снова обновление. Все это, я думаю, вспомним. Традиционный вопрос: что твое внимание привлекло на фронте в последние дни? Можно начать, опять же, как водится, с юга, если говорить о активных боевых действиях с самой южной точки. Я бы в формате короткого сообщения в мессенджере сказал: Курахово продолжают брать, российские силы движутся и южнее, и севернее за водохранилищем. Есть заметное продвижение к Покровску еще.
Ну, я бы, наверное, обрисовал немножко по-другому, сразу в целом. Мы сейчас имеем штурм сразу трех важных украинских городов российскими войсками. Российские войска фактически дошли до центра всех трех городов. Это Курахово, Часов-Яр и Купинск. Ситуация немножко разная во всех трех местах, но, наверное, надо будет подробнее остановиться на каждой. Начнем, наверное, с Курахова, с юга, как ты правильно сказал. Российские войска в среду установили флаг фактически в центре Курахова, продвинулись с восточной стороны. Вышли к одной из дамб, которая проходит через Курахское водохранилище, которое находится к северу от города. То есть фактически город стоит на берегу этого водохранилища. А российские войска наступают и с юга на сам Курахово, и в сторону водохранилища. И с севера, в том числе вдоль берега водохранилища, также продвигаются. И вот российские войска контролируют одну из дамб, которая проходит через тело этого водохранилища с обеих сторон теперь. То есть и в самом Курахово, и на северном берегу. И фактически дошли до центра. Но при этом надо понимать, что в случае, если продолжится только лобовой штурм с восточной стороны, это может занять довольно много времени. Мы это видим и по ситуации в Торецке, и в том же самом Часовом Яре. Долгие городские бои, многомесячные. То есть это не тот метод, который сейчас практикует, по крайней мере, эта группировка российских войск. Там командование стремится к окружению или, по крайней мере, к угрозе окружения крупных населенных пунктов с тем, чтобы ВСУ эти города покинули. И окружение продолжается. И с северной, и с южной стороны российские войска продвигаются к западной оконечности водохранилища с тем, чтобы полностью отрезать Курахово от внешнего мира. Как мы знаем по многочисленным примерам, до непосредственного окружения дело не дойдет, просто потому что темпы наступления не такие, чтобы, увидев такую угрозу, украинское командование не успело отвести войска. Но, насколько можно судить, российское командование это вполне устраивает, угроза создается. Украинские войска отходят, несут при этом потери и теряют оборудованные оборонительные позиции, после чего российское командование нажимает кнопку «Повторить» и принимается за следующий какой-то населенный пункт или укрепрайон. Сейчас ситуация в Курахово продолжается, поскольку обширная территория и большое количество войск из той и с другой стороны. Там несколько таких полукотлов намечается. Первый к югу от Курахова, на берегах реки Сухие Ялы, есть несколько сел, которые ВСУ упорно обороняли. Сейчас они находятся под угрозой окружения между российскими войсками, которые наступают с севера, со стороны Курахова непосредственно, и с юга, со стороны Угледара. Между этими двумя группировками меньше 5 километров и не очень хорошая дорожная сеть, прямо скажем. То есть снабжение уже затруднено у украинских войск, которые обороняют села на реке Сухие Ялы. И, вероятно, они в самое ближайшее время вынуждены будут отойти, что еще усложнит ситуацию для ВСУ к югу от самого Курахова. При этом одновременно, как я уже сказал, российские войска с севера и с юга продвигаются к западной оконечности Курахского водохранилища, а также намечается еще дальше окружение, дальше на запад, по дороге Донецк-Запорожье. Две российские группировки также с севера и с юга выходят к поселку Константинополь. Но там еще далеко до настоящей угрозы, но, судя по продвижению российских войск, такая задача тоже есть. Сразу начать подготовку к охвату украинских позиций дальше от Курахова в сторону Днепропетровской области, Великой Новоселки и так далее. Сделаю, наверное, смелый прогноз, не знаю, оправдается или нет, что до Нового года, скорее всего, битва непосредственно за Курахово будет закончена, и в ВСУ нету возможности при нынешней конфигурации фронта и соотношении сил, нету возможности это российское наступление остановить, есть только варианты, как это наступление замедлить и попытаться выиграть какое-то время. Если ситуация в Курахово уже сейчас сложная, к западу на границе с Запорожской областью. Кризис только назревает. Российские войска пока перешли в локальное наступление к западу от райцентра Великая Новоселка, который находится как раз на границе Донецкой и Запорожской областей. И пока не очень понятно, какими силами ВСУ это наступление может остановить. Оно идет медленно, относительно того, что мы видим как раз в районе Курахова или там видели в районе Угледара. Но при этом опасность это назревает, что в случае, если российское командование перебросит туда силы, а мы про эти силы, возможно, еще позже поговорим с тобой, в этом случае сразу после Курахова может образоваться новый кризис уже в восточной части Запорожской области, который при одновременном продвижении российских войск с востока по дороге Донецк-Запорожье и с юга, как раз в направлении этой же самой дороги со стороны Великой Новоселки, может привести к новому серьезному кризису в будущем, если ситуация принципиально не изменится, соотношение сил принципиально не изменится. В то же самое время продолжаются прочие российские долговременные такие наступления, которые подходят к кульминации, как кажется.
Ты про Часов-Яр, второй из трех названных тобой городов.
Да, если мы идем с юга на север, то давай поговорим про Часов-Яр. Российские войска после долгих изнурительных боев на канале Северский Донец-Донбасс, куда они вышли еще весной на нескольких участках, окончательно эту линию обороны прорвали. Прежде всего, надо говорить про южную часть этого фронта, то есть к югу от Часова-Яра. Смогли продвинуться, в том числе вдоль дороги из Бахмута в Константиновку, то есть это дорога, которая идет непосредственно к югу от Часова-Яра. Вошли в центр города и ведут бои как раз вот за господствующую над всей местностью в этом районе высотой, который является непосредственно центром украинской обороны на этом участке. При этом российские войска форсировали каналы к северу от Часова-Яра и пытаются там тоже продвинуться к центру. Все это создает ситуацию, которую мы видели с поправкой на особенности местности, сложные для наступающих, на ситуацию, которую мы видели в Селидово, когда город был охвачен с трех сторон, находился под угрозой окружения, при этом подвергался лобовому штурму. В принципе, можно вспомнить и другие подобные случаи, типа Бахмута и так далее. Понятно, что особенности местности, а также то, что российские силы там задействованы, не так велики, как, допустим, под Курахово. Все это дает надежду для ВСУ, что это наступление удастся остановить на каких-то позициях и не случится быстрого падения города, поскольку город находится на господствующей высоте. Падение города создает угрозу для всех окружающих населенных пунктов и украинских позиций, в том числе для города Константиновка, который находится вот в 5 километрах от Часова-Яра. Сам себе город размером почти с Бахмут, если про Константиновку говорить, и является важным логистическим центром, который связывает юг и север Донбасса фактически. И третья часть, про которую мы хотели с тобой поговорить, это Купинск. С тех пор, как мы в прошлый раз с тобой беседовали, там случился неожиданный прорыв российских войск с севера в город. Мы с тобой говорили про то, что дальнейшее наступление вдоль реки Оскол российской армии затруднено из-за того, что дороги, которые можно использовать, в том числе для снабжения российских войск на Осколе и продолжения наступления, они находятся в восточной части Купинска. Ну, город разделен рекой Оскол на две части. Вот восточная часть является перекрестком дорог, без обладания которыми довольно тяжело говорить о дальнейшем наступлении. Вот сейчас российские войска прорвались с севера в Купинск, при этом там линия фронта была фактически стабильна в течение 2 лет. То есть российские войска наступали временами крайне неудачно, теряя большое количество техники личного состава, пытались к Купинску подойти. Вот теперь неожиданно сначала небольшая колонна бронетехники ворвалась в город, потом подошли подкрепления. И, по крайней мере, северную окраину Купинска на восточном берегу российская армия контролирует. При этом, судя по видео, российские войска доезжали до центра этой восточной части. Ну, там ситуация динамичная, часть российских войск была отрезана. Какие-то военнослужащие попали в плен, опять же, судя по этим видео. Но все, что можно сказать определенно, что бои за город, ну, за восточную его часть продолжаются. И вполне возможно, что украинским войскам, у которых там тоже проблемы со снабжением, в связи с тем, что мосты стационарные давно разбомблены через Оскол, переправы тоже подвергаются российским ударам постоянным, поэтому на восточном берегу снабжение украинских войск затруднено. Ну и в том числе переброска резерва затруднена. Это может привести к тому, что российский штурм может увенчаться успехом в ближайшие недели. Ну и в свою очередь это вызовет цепную реакцию. Российские войска смогут наладить снабжение вдоль Оскола и дальше смогут двигаться в южном направлении, что является, видимо, основной целью, в сторону Боровой, потом город Лиман, с выходом к реке Северский Торец в районе Краматорска и Славянска. Ну, собственно, российские войска уже проводили такую операцию весной 2022 года. Тогда она была успешной и быстрой. Вот в этот раз быстрой она уже точно не будет, но опасность для ВСУ, потери этой территории сохраняется, что наряду с успехами российской армии в южной части Донбасса может вызвать угрозу уже для северной части Донбасса, для агломерации Краматорска и Славянск, который является, мало того, что административным центром сейчас той части Донецкой области, которая находится под контролем Украины, Но это еще и важный в военном, в промышленном, между прочим, по-прежнему плане, и в военно-промышленном плане территории. Если про военно-промышленную часть говорить, в Краматорске производились и, насколько можно судить, продолжают производиться стволы для артиллерийских орудий, в том числе для САУ «Богдана». Но, по крайней мере, по официальным данным, предприятие еще работает, несмотря на российские удары.
Ты в прошлый раз обещал еще сказать про Торецк, про другие точки, где позиционный тупик, и про его динамику.
Ситуация изменилась. Надо сказать, что действительно с помощью переброски резервов украинское командование смогло на несколько месяцев остановить российское наступление на центр Торецка, при том, что поселки, которые находятся к югу и к востоку, были потеряны уже давно. Непосредственно штурм Торецка для российской армии сложился тяжело, в основном из-за того, что соотношение сил там было далеко не такое, как под Покровском и под Курахово. И переброска этих резервов и их снабжение последующее было организовано лучше, в основном за счет того, что как раз через город Константиновка довольно легко эти войска снабжать и перебрасывать резервы. Но вот сейчас, в последние дни, российские войска активизировались, заняли несколько важных позиций как раз в центре Торецка. Нельзя сказать, что это гарантирует какой-то быстрый успех. Такое уже несколько раз было. Ну, да, вот можно сказать, что фронт сдвинулся, и в Торецке тоже. Возможно, это связано с тяжелой ситуацией в Часовом Яре, про которую я уже сказал. Эти два участка фронта тесно между собой связаны, и оба наступления российских имеют конечной целью Константиновку как важный узел дорог и важный хаб для снабжения украинских войск. И на том, и на другом участке.
Ты когда в самом начале сказал, давай посмотрим на весь фронт, про то, что вот есть три важных города, и сейчас говоришь это про Торецк, трудно не держать в голове также заголовки «Медузы». Я понимаю, что в заголовках всегда есть преувеличение, но что-то в духе обороны ВСУ продолжает рушиться, или про кризис обороны. Вот такое обобщение ты позволишь себе вслух, а не на уровне заголовка, про то, что это можно считать большим кризисом в обороне на фронте ВСУ?
Ну, за заголовки я не отвечаю, а обобщил бы это так, что для обороны ВСУ продолжаются кризисы сразу на нескольких направлениях. Если раньше мы себе представляли план российского наступления как много маленьких уколов иголкой с целью обессилить и обескровить украинские войска, то сейчас мы видим, что все эти наступления, по крайней мере, подходят к кульминации. Некоторые продолжаются уже после того, что мы бы считали кульминацией, то есть, там, допустим, с Авдеевкой прорыв фронта к западу от города уже считался бы перевыполнением плана, но, как мы видим, российские войска продвинулись еще дальше, это наступление не останавливается, несмотря на всякие прогнозы о том, что вот-вот иссякнет и так далее. Прежде всего, все эти наступления не иссякают, потому что российские войска имеют численное преимущество практически на всех участках. И даже на тех участках, где это численное превосходство не столь очевидно, как в том же Торецке, из-за сложной ситуации на соседних участках российское наступление также продолжается. Ну, понятно, что всегда можно возразить, что темпы таковы, что такими темпами это наступление никогда не закончится. Политические цели достигнуть такими темпами невозможно. Но да, контрвозражение, что наступление ускоряется, и в случае, если ситуация не изменится, это может привести к потере Донбасса в обозримом будущем, то есть в перспективе года следующего. Ну и последнее контрвозражение. Мы уже много раз видели, что соотношение сил меняется, но для этого, конечно, требуются прежде всего большие организационные усилия со стороны украинских властей и со стороны Запада, который Украине помогает, ну а также ухудшение экономической и военно-экономической ситуации в России, то есть исчерпание дешевого ресурса в виде запасов советской техники и боеприпасов. Вот если эти все факторы сложатся, то ситуация может измениться в пользу Украины, опять же, в перспективе следующего года. Но это мы с тобой уже много раз обсуждали. Понятно, что давать какие-то четкие прогнозы затруднительно, мы это все проходили уже в предыдущие годы войны. Но пока обобщение такое, что эти уколы иголкой теперь выглядят как полноценные удары на самых разных участках фронта. Пока нету риска разрушения украинской обороны. Прежде всего, это вызвано тем, что у российской армии нету ни тактических инструментов, ни достаточных сил для того, чтобы эти прорывы, которые регулярно возникают на фронте, развить во что-то большее, то есть ввести войска в этот прорыв, нарушить в том числе тылы ВСУ, разрушить управление, связь, воспретить подвоз резервов и так далее. То есть пока мы не видели за последние годы, если не считать с самого начала войны, ни одной такой операции. Вот, допустим, операция на юге Украины 22 года, это то, как могло бы это выглядеть в случае, если бы у российской армии были такие возможности. То есть продвижение на десятки километров в день, появление танков на логистических базах Украины, воспрепятствование подвоза резервов и так далее. Всего этого мы не видим, непосредственной опасности такой нет. Да, есть эффективная тактика выдавливания, прежде всего это охваты крупных населенных пунктов и каких-то укрепрайонов с нескольких сторон, создание угрозы окружения, вынуждение ВСУ к отступлению в невыгодных условиях при этом, что ослабляет дальнейшую оборону. Да, это все привело к ускорению российского наступления. Сначала только в Южном Донбассе, а теперь мы видим и на других участках фронта. Вот. Но все-таки про крушение обороны, конечно, говорить пока не приходится.
Курскую область мы забыли, обозревая происходящее на фронте, в частности, Ольговку, Ольговскую рощу. Видишь ли ты там окружение и уничтожение украинских сил, как об этом говорят со стороны Российской Федерации? Про это место ведь ты как-то рассказывал, что оно продолжает снабжаться, и там ВСУ воюет, несмотря на давление российских сил, а командование РФ пытается создать кольцо. Удалось?
Я бы сказал, что если не ориентироваться на какие-то заявления российского Минобороны и военкоров, а ориентироваться только на видео, можно сказать, что украинские войска покидают этот район, что российские войска заняли новые позиции как раз из севера и с юга от этой рощи. На самом деле это несколько лесных посадок крупных, в которых действительно укрывалось, видимо, несколько сотен, а может быть даже и меньше, несколько десятков украинских военных после того, как они покинули село Ольговка, которое было важно для дальнейшего наступления ВСУ. Еще в начале осени ВСУ пытались там наступать. В направлении дороги Рыльск-Льгов. Теперь вот мы видим такое отступление, которое могло бы быть, наверное, организовано лучше, но в этом случае оно шло бы быстрее. То есть после потери Ольговки и районов южнее Ольговки, в том числе дороги Коренево-Суджа, которая была главным путем снабжения украинских войск на этом участке, наверное, эти войска стоило отвести, но это, как мы знаем, не метод командования ВСУ. При самых экзотических конфигурациях фронта, в полуокружении, в почти совсем полном окружении ВСУ часто продолжают держаться. Что мы видели сейчас? Мы видели потери ВСУ, в том числе в личном составе и в технике. То есть видео, где эти потери показаны. Но при этом ни тысяч убитых, ни тысяч пленных, которые были обещаны Путиным и российским Минобороны, мы так и не увидели, что, в общем, свидетельствует о том, что тысяч украинских военнослужащих там не было в этих лесах. А во-вторых, они смогли отойти. Ну, действительно, отошли в неблагоприятных условиях. И это было показано в видео с российских дронов, как украинские подразделения в несколько десятков человек попадают под российские удары при попытке эти леса покинуть. При этом связь между украинскими подразделениями в этой роще и Малой Локней, где находятся украинские позиции, которые российским войскам пока занять не удалось, она оставалась до самого последнего времени. Вот это все, что можно сказать.
Про Курскую область еще хочешь добавить? Про общую обстановку на плацдарме ВСУ на территории, международно признанной территории Российской Федерации?
Да, общая обстановка остается прежней. За неделю принципиально не изменилась. Чем короче становятся линии фронта, чем менее амбициозными становятся планы ВСУ по удержанию этой территории, тем сильнее сопротивление украинское. Просто потому, что фронт уплотняется, оборона уплотняется, и разрывы между позициями разных украинских подразделений, их все меньше. И российским войскам все сложнее сжимать этот охват вокруг Суджи. Но все это прогнозировалось, и, вероятно, в ближайшее время российские войска предпримут новые атаки и к западу, и к северу, и к востоку от Суджи. Ну, будем смотреть за результатами, но в последние недели продвижение российским войскам дается тяжело.
Более широкие темы. В эти дни мы видели и разрешение от уходящей администрации в США для Украины наносить удары ракетами атакам по международно признанной территории Российской Федерации. Вроде лишь по Курской области разрешали, но удары буквально произошли ракетами тут же. Не только по Курской области.
Перебью, сразу скажу, я не понимаю, откуда следует, что разрешили только по Курской области бить. Во-первых, никаких официальных заявлений не было про эти разрешения. Все это гадание и выужение ответов с помощью дополнительных вопросов из американских анонимных чиновников. По-моему, поскольку Курская область почти вся пробивается прочими средствами поражения, в том числе ракетами РСЗО «Хаймарс», которые неоднократно использовались во время украинского наступления, нет никакого смысла отдельно разрешать использование более дальнобойных ракет для Курской области.
Хорошо, важное уточнение. В таком случае, с учетом этого уточнения, мы видели разрешение и последовавшие удары по территории Российской Федерации, международно признанные, не по Крыму, не по тому, что Путин аннексировал в 2022 году. Кроме того, в эти дни удары Storm Shadow были, европейские ракеты с американскими компонентами, нужно согласие тех и тех, в смысле европейцев и американцев. И если смотреть на всю эту неделю, я бы сказал, что можно сказать одно слово – эскалация. Можно читать, конечно, в Time про то, что вот эти разрешения выдаются в ответ на вовлечение Российской Федерации и Северной Кореи в конфликт. Не уверен тут насчет каузальности, но, тем не менее, и разрешения есть, и обещание поставок мин противопехотных от Джозефа Байдена было. Кроме того, было уточнение стратегии ядерной Российской Федерации. Тут вот, кажется, связь прослеживается, да? Как бы ты описал эту неделю и какие отдельные события выхватил бы и какие события считаешь важным отдельно объяснить?
Давай распутывать весь клубок связей. Что мы можем сказать по времени принятия этого решения? Можем практически теперь однозначно сказать, что невыдача этого разрешения раньше связана с американскими выборами, что администрация Байдена заставила себя это решение отложить, поскольку оно могло создать негативный информационный фон для выборов, но теперь выборы проиграны. Остались крупные политические и финансово-организационные ресурсы, которые администрация специально для себя на после выборов отложила. Хочется напомнить, что просто в течение года не были потрачены ресурсы. Назвать их деньгами не получается, поскольку никаких бюджетных обязательств за этим не стоит. Просто коротко напомню и объясню тем, кто еще не слышал, все эти пакеты предоставления помощи, основные, которые раз в несколько недель администрация США объявляет, это не поставки с помощью выделения бюджетных средств, это списание техники, которая уже находится на американских складах, за которую когда-то уже было заплачено, она была закуплена для американской армии. Вот теперь администрация Байдена вот из множества разных инструментов предоставления этой помощи выбрала такой. Техника списывается, взамен закупается новая. Вот на закупке новой требуются как раз крупные бюджетные средства, и эти средства выделяются. Все эти статьи суммируются. Основная статья как раз это закупки техники для американской армии взамен списанной и поставленной в Украину. Все это суммируется и называется общая сумма там, $64 миллиарда. На самом деле, реально поставленной техники значительно меньше. На самом деле, никто толком не может посчитать, на какую сумму поставлено, поэтому периодически происходили пересчеты, и находилось еще несколько миллиардов условных долларов, на которые можно списать техники. Существует ежегодный лимит на это списание, который устанавливает Конгресс. По закону 100 миллионов у президента есть всегда на эти нужды, а все, что сверху, Конгресс должен утвердить. И вот несколько миллиардов долларов потрачено не было, финансовый год закончился в октябре, но администрация Байдена еще до окончания финансового года сообщила, что собирается тратить деньги дальше, там есть некоторая юридическая лазейка для этого. И вот осталась возможность списать техники на миллиарды долларов до окончания срока действия администрации. И сразу после проигрыша выборов было объявлено, что все эти деньги будут потрачены, что обещает нам резкую интенсификацию поставок, возможно, как раз за счет дорогих ракет «Атакамс». Возможно, не только. Мы не знаем, поскольку каждый раз пакет того, что списывается и поставляется Украине, объявляется без предупреждения, что называется, и без какого-то озвученного плана. И теперь еще вот образовался политический ресурс в виде возможности снять ограничения. То есть теперь мы уже окончательно понимаем, что все эти ограничения были связаны с политикой, а не только и не столько с какими-то опасениями внешнеполитическими. То есть сама по себе эскалация, тем более для уходящей администрации, не является чем-то, что может остановить при принятии подобных решений. Поэтому, да, вот есть такой политический акт. В течение ровно 2 месяцев на Украину прольется дождь в виде новой техники на крупные суммы. То есть это сравнимо примерно с теми поставками, которые были в начале 2023 года перед украинским контрнаступлением, когда были сформированы новые бригады, были выданы танки, БМП, средства противовоздушной обороны и большое количество артиллерии. И сейчас вот такой ресурс у Украины появится. Другой вопрос, что мы не знаем, будет ли этот ресурс продлен после января, когда в Белом доме появится новая администрация. Здесь предсказать, по-моему, совершенно ничего невозможно. Вот такая ситуация, и на самом деле проще всего ее описывать как раз в политических терминах, поскольку в военных, тоже мы несколько раз уже с тобой говорили, когда еще до выборов обсуждалась возможность выдачи такого разрешения, и, вероятно, оно было выдано на после выборов уже тогда, и именно поэтому до нас дошли отголоски в начале осени по поводу обсуждения такого разрешения. Военный смысл, в данном случае, тайминг играет очень большую роль. Когда первые ракеты «Атакамс» были поставлены еще в конце 2023 года, ВСУ смогли нанести результативные удары по вертолетным площадкам в Бердянске и в Луганске. Эти площадки использовались российской армейской авиацией как раз для отражения украинского наступления в Запорожской области и под Бахмутом. Вертолеты, вооруженные противотанковыми ракетами, сыграли важную роль в отражении этого наступления, записали на свой счет значительную часть техники, которую ВСУ в этом наступлении потеряли. И вот в конце этого контрнаступления США наконец-то поставили ракеты, были нанесены эти удары по вертолетным площадкам, несколько вертолетов были уничтожены. В случае, если бы такие удары случились летом 2023 года и были бы системными, то есть не один удар, а несколько, это, возможно, затруднило бы российским войскам отражение украинского контрнаступления. Вот, собственно, это важное пояснение, почему важен тайминг. Сейчас, но еще важнее, российское командование еще до того, как мы услышали про то, что Украина просит у США предоставить разрешение наносить удары дальнобойными средствами западными по территории России, уже до этого российское командование начало вывод важных активов из зоны действия этих самых ракет. И сейчас, судя по спутниковым снимкам, значительная часть авиации покинула аэродромы в приграничных областях. Понятно, что все эти активы вывести из приграничных областей невозможно. Вот те же вертолеты вряд ли смогут эффективно действовать, если их отвести далеко от фронта на несколько сот километров. Но что касается самолетов, которые наносят удары планирующими бомбами с территории России, с десятков километров от фронта по украинским позициям, эти самолеты могут вполне эффективно, и мы это видим, могут вполне эффективно взлетать и работать с аэродромов, которые находятся вне зоны действия дальнобойных ракет западного производства. Понятно, что существуют другие цели, но российское командование научилось после тяжелых эпизодов лета 22 года, когда появились установки «Хаймерс» на вооружении ВСУ, и было уничтожено несколько крупных складов на территории Донецкой и Луганской областей. Научилось эти склады делать распределенными, то есть создавать сети из более мелких хранилищ. Да, это усложняет логистику, но тем не менее это для российского командования в целом пройденный этап. Оно доказало, что умеет это делать. То есть борьба с подобного рода ударами ведется с помощью уменьшения ценности цели. Одно дело, когда есть склад боеприпасов на 1000 тонн, и удар по нему дорогостоящими ракетами, очевидно, окупается. Другое дело, когда есть большое количество небольших складов, которые уже не являются настолько важной целью, чтобы тратить на них дорогие ракеты. А в случае с ракетами «Атакамс» они значительно дороже, чем обычные ракеты для РСЗО «Хаймерс». Да, все это снижает ценность применения дальнобойных средств по российской территории. И с точки зрения ситуации на фронте, так и с точки зрения общего баланса в войне на истощение, ценность не такая большая, какой она могла бы быть, если бы такое решение было принято, допустим, в 2023 году до украинского наступления. С точки зрения политики, мы видим, что уходящая администрация решилась на значительную эскалацию. Понятно, что в нынешней ситуации, когда российская армия имеет значительные преимущества в силах, огневых средствах и так далее, эта эскалация необходима для того, чтобы Украина могла продолжать держать оборону. Понятно, что наиболее ценной эскалацией было бы для Украины значительное увеличение помощи со стороны Запада в технике для сухопутных подразделений ВСУ, для создания новых бригад, для укрепления существующих соединений. Но, естественно, и возможность наносить удары по любым целям, вне зависимости от политической принадлежности территории, на которой эти цели находятся, это тоже важно для того, чтобы Украина могла продолжать сопротивление. Но одних только ракет «Атакамс» для того, чтобы остановить российское наступление, не хватит, очевидно.
Обновление доктрины связано с вот этим разрешением наносить удары по международно признанной территории Российской Федерации. Выглядит как реакция, как реактивное действие. При этом понятно, что не первый шаг такого рода совершает Москва. И ты уже в этом подкасте, не помню, раза два-три объяснял про то, как в Российской Федерации это устроено, что хочется предъявить миру документ, который как бы автоматически обяжет Российскую Федерацию нанести ядерный удар и этим самым пугать, намечать красные линии, снижать поддержку Украины со стороны Запада. В случае с новым документом, кстати, на «Медузе» можно прочитать буквально по абзацам сравнение новой и старой версии, сказано что-то вроде, и кажется, это явная отсылка к тем же «Атакамсам», что если ядерная страна поддерживает неядерную в борьбе, в войне с Российской Федерацией, это уже повод. Что думаешь про обновление доктрины и про существенность, что ли, этого шага? Не запоздал ли он? Ну, уже дали, уже разрешили.
Тут надо понимать, что, да, этот документ соответствует новым угрозам, которые для Кремля стали очевидны давно. Конечно, можно измерять размер боеголовки и дальность ракеты и пытаться примерить это к какому-то новому доктринальному документу. Но на самом деле помощь Запада идет давно. Участие Запада в таком смысле в этом конфликте началось еще весной 2022 года. В этом смысле ничего не изменилось. Документ, он важен как тем, что в нем прописано, а там есть важные оговорки. Например, при общем снижении порога для применения ядерного оружия, то есть если раньше было сказано, что в случае неядерной агрессии против России, конвенциональной агрессии, должна возникнуть угроза существования государства для того, чтобы руководство приняло решение о применении ядерного оружия, то теперь написано, что должны быть критические угрозы для, в том числе, территориальной целостности. Но слово «критически» никто не отменял. Там, не знаю, удар по складу в Брянской области создает критические угрозы для территориальной целостности? То, видимо, нет, не создает. А вот поражение российских войск с необходимостью отступить с аннексированных территорий и зафиксированных в Конституции России как части территории Российской Федерации украинских территорий создает критическую угрозу территориальной целостности? Да, с точки зрения Кремля создает. Поэтому такая определенность, конечно, важна. Такую красную линию надо воспринимать как настоящую. Хотя, конечно, любой доктринальный документ можно обойти из соображений политической целесообразности, но тем не менее. Но важны всякие неопределенности. Да? Вот пусть противник в лице Запада гадает, что значит критические угрозы. То есть угроза существования звучала определеннее, конечно. Критические угрозы дают возможность для толкования. Но при этом кажется, что в целом этот документ сообщает, что настоящей красной линии использования дальнобойных ракет с более мощной боеголовкой вместо менее дальнобойных ракет с менее мощной боеголовкой, не является настоящей красной линией. Напомню, что ракеты из той же самой РСЗО «Хаймарс», из которой выпускаются ракеты «Атакамс», они использовались уже на территории Курской области неоднократно, в том числе результативно. Одна из колонн с российскими подкреплениями в начале украинской атаки в Курской области была полностью уничтожена как раз ударами ракет РСЗО «Хаймарс».
Отдельно вот что надо обсудить, будучи осторожными с выводами. Удар по Днепру, где расположен Южмаш, большой украинский завод, первый президент Украины там работал, многие помнят, Леонид Кучма, авиационно-космическое производство и, в общем, ракеты, да, в том числе ВПК. Примечателен удар не целью, не городом, а тем, что это был за удар. Видимо, баллистическая ракета, и еще потому что 21 ноября сегодня Мария Захарова, представитель МИД, во время своего выступления, стоя у Питера во время брифинга, ответила на телефонный звонок, и было слышно через микрофоны, как ей собеседник там говорит, во-первых, обращаясь к Маше, во-вторых, что дальше, и это цитата, «по Южмашу удар баллистическими ракетами, о чем западные СМИ стали говорить, не комментируем вообще». Позже и Песков отказался комментировать. Дорогой Митя, не Маша, но Митя, что думаешь, что видишь на видео, во-первых, с этим ударом из Днепра, во-вторых, что можно сказать сегодня, 21 числа, веришь ли западные разведки, вернее, источникам западных медиа, что да, межконтинентальные.
Ну, я увидел падение неких объектов, которые похожи на блоки, разделяющиеся головной части баллистической ракеты. Примерно так, как предполагается, будет выглядеть окончание мира, не взрыв, но всхлип, то, что называется реэнтри тех самых боевых блоков баллистических ракет. Действительно, очень похоже. Оценить это довольно сложно, военного смысла в этом, понятно, нет. Мы не видим, кстати, взрывов на этом видео. Видим только, собственно, падение неких объектов, которые явно не снаряжены какими-то взрывчатыми устройствами. Примерно так, вероятно, выглядит падение блоков, которые используются для испытаний баллистических ракет. Обычно это все происходит на полигоне на Камчатке. Но есть несколько других полигонов. Если это не военный смысл, то понятно, что в нем есть некий смысл политический. Это очевидно заявление. Также точно, наверное, первые удары Украины дальнобойными ракетами западного производства – это тоже во многом политическое заявление. Хотя, наверное, там военный смысл можно усмотреть, по крайней мере, в ударе по складу боеприпасов в Брянской области. Несколько сложнее оценивать там удар, как утверждается, ракетами Storm Shadow по усадьбе в Рыльском районе Курской области, просто потому что по этому объекту уже наносились удары раньше ракетами РСЗО «Хаймарс». И есть большие сомнения, что после этого в этом месте мог остаться, допустим, российский штаб какой-нибудь. Удар был месяц назад. Ну вот стороны обменялись политическими заявлениями. Понятно, что все это происходит в рамках эскалации, которая была запланирована, как мы с тобой уже обсудили, администрацией США, видимо, еще до выборов. Понятно, что это не ведет прямо к движению по лестнице эскалации вплоть до ядерной войны, но да, это шаг, очевидно, в нехорошем направлении. Российский удар баллистической ракетой, если это он, можно расценивать как предъявление готовности использовать подобные ракеты, которые годятся только для ядерных ударов. Больше ни для чего, на самом деле. Они не обеспечивают достаточную точность, и мощность боеголовки, если таковые существуют в конвенциональном исполнении, она недостаточна для того, чтобы проблемы с точностью компенсировать. То есть нанести точечный удар или удар, который может разрушить какой-нибудь важный объект, конвенциональными боеголовками с такой точностью затруднительно, прям скажем. Вот еще стоит, наверное, поспекулировать, но это, конечно, абсолютно чистая спекуляция. Все это совпало с временным закрытием посольства США в Киеве на один день, с сообщением о том, что сотрудники посольства будут находиться в укрытии. Возможно, это связано не столько с самим ударом американскими ракетами по территории России, сколько с сообщением России о том, что она собирается использовать на Украине баллистическую ракету. Дело в том, что по-прежнему действуют договоренности о том, что о каждом пуске, в том числе испытательном, каждая из сторон должна сообщать партнерам.
Ну, потому что станции слежения фиксируют запуск межконтинентальной ракеты, чтобы другая ядерная держава не подумала, что это по ней.
Да, понятно, для чего такая договоренность существует, поскольку подлетное время ракеты маленькое, разбираться в том, куда эта ракета летит и с какой целью невозможно, и это серьезно усложняет вопрос принятия решений об ответном ударе. Именно для этого обо всех испытательных пусках заранее сообщается партнерам. Возможно, США получили такое сообщение, возможно, без траектории сначала, именно поэтому были приняты такие решения про закрытие посольства, и, как мы знаем, потом работа посольства была возобновлена еще до российского удара по Днепру. Но это, конечно, чистая спекуляция, просто исходя из логики и из того, что мы знаем о пусках подобных ракет.
Пользуясь случаем, порекомендую выпуск, который был на этой неделе. С Александром Габуевым мы говорили про создание политических возможностей для переговоров по поводу Украины с участием России. И, наверное, можно зафиксировать, что есть такой парадокс, что интенсифицируется политический процесс, одновременно интенсифицируется, эскалируется сам конфликт. Александр Габуев настаивал, что нет в этом никакого парадокса, нет никакого противоречия, можно вести переговоры и одновременно кроваво воевать, как это было в случае с Корейской войной, например. У тебя есть какое-то соображение по поводу ускорения, что ли, этого процесса после тысячного дня войны, когда и политика, и война наращивают свой темп?
Есть понятное возражение, которое заключается в том, что Корейская война в военном смысле шла по затухающей. Основные операции, которые имели смысл, и мобильные боевые действия закончились еще в первый год войны. А потом продвижения носили все менее решительный характер, и операции тоже носили все менее решительный характер. Что, собственно, и привело отчасти, то есть отчасти это, конечно, связано с политическими изменениями, со смертью Сталина и так далее, но отчасти и с бессмысленностью продолжения боевых действий, поскольку очевидно было, что при задействованных ресурсах все меньше шансов на то, что с помощью войны можно будет решить какие-то политические вопросы и изменить политическую ситуацию. Именно поэтому было принято обоюдное решение все это дело заморозить. Сейчас ситуация, очевидно, не такая. Мы видим действительно наибольшее продвижение российских войск. С 2022 года мы видим самую крупную наступательную операцию ВСУ с точки зрения территориальных приобретений, опять же, с 2022 года. Это про Курскую область, если кто не понял. И по задействованным силам она не меньше, на самом деле, чем наступление лета 2023 года. То есть, очевидно, что стороны ставят перед собой какие-то, по крайней мере, оперативные цели, а в случае с Россией и стратегические. И есть какое-то представление о том, что в обозримом будущем с помощью интенсификации усилий военных можно получить какие-то стратегические преимущества для тех же будущих переговоров. И это, конечно, усложняет переход к замораживанию конфликта. Очевидно, что в России есть военный оптимизм, который значительно уменьшит договороспособность Кремля, поскольку Кремль может быть не столь оптимистичным и руководствоваться какими-нибудь выкладками Генштаба о том, что в 2025 году все будет не так хорошо, как в этом году с привлечением ресурсов, как новых рекрутов, так и новой техники. Мы не знаем, есть ли такие выкладки или нет, но предположим, что они есть. Но при этом есть большое давление оптимистичное со стороны тех, кто поддерживает продолжение боевых действий. Есть большое политическое давление на Кремль. И, грубо говоря, могут не понять в случае, если Кремль пойдет на уступки и заморозит боевые действия без каких-то очевидных выгод для партии войны. Вот, собственно, у меня есть только такое возражение. При этом мы не до конца понимаем, какие есть рычаги у того же Трампа для давления на Кремль с тем, чтобы Кремль пошел на уступки, кроме обещания предоставить значительную помощь Украине. И, собственно говоря, как мне кажется, вот как на Западе есть люди, которые призывают игнорировать красные линии Кремля, какими бы эти линии ни были, также, мне кажется, в России, в том числе, возможно, среди элиты, среди военных, есть большая группа людей, которые призывают игнорировать любые обещания увеличения помощи Украине. Справимся в любом случае. Народу Украины все равно не хватит. Призвать они никого не смогут. Вот такие есть разговоры. По крайней мере, в изложении близких к Минобороны военкоров это все можно прочесть. И очевидно, что они не сами это придумали, и не они одни так думают. Все это, конечно, немедленный переход к замораживанию конфликта, замораживанию войны, прямо скажем, усложняет это, если с одной стороны посмотреть. Есть и другая сторона. С точки зрения Киева, конечно, это тоже неприемлемо, даже при снижении военного оптимизма, который находится, видимо, на самой низшей точке с начала российского вторжения. Просто потому, что от Киева требуются, очевидно, намного большие уступки, чем от Кремля. Политические в том числе.
Пойдем дальше. Я там в этом комке фактов и событий последней недели, когда спрашивал тебя эскалацию, назвал большой удар. По Украине Российская Федерация нанесла и при помощи авиации, при помощи дронов, при помощи ракет сильный удар, и Киев, и Одесса попали в него. Это все к зиме дело? Так же ты смотришь на это? Зачем нужно было копить возможности ударные? И зачем нужно наносить такой удар? Могу сразу объяснить свою логику, что ли. Потому что уже сейчас и прежде такое случалось, после такого рода атак, которые носят такой странный характер, да, бьют по гражданской инфраструктуре, по энергоинфраструктуре, на Западе пишут и говорят политики: слушайте, надо давать Украине ПВО. Что же это делается? Это то, что очень легко продать, может, любой политик своему избирателю, то, что очень по-человечески понятно, для чего России это нужно, зачем она добивается того, чтобы Украине дали ПВО.
Как раз стыкуется с предыдущим нашим с тобой обсуждением. в России и в российском военном руководстве есть значительная влиятельная группа, которая говорит о том, что нам пофиг, как Запад на это все дело будет реагировать. Пусть предоставляют больше, мы больше собьем, подобьем и так далее. Это, не скажу, что доминирующая, Генштаб нам не сообщает о своем мнении, но действительно влиятельная партия. Кроме того, мы видели в течение всего года сообщения о том, что ведутся некие подковерные переговоры о том, чтобы установить мораторий на удары по энергетическим объектам между Россией и Украиной. То посредником были люди с Ближнего Востока, то Турция, то еще кто-то. Ну, вероятно, такие переговоры действительно велись. Никогда нельзя про эти переговоры сказать, что хотя бы одна из сторон или просто одна из сторон ведет эти переговоры серьезно и действительно имеет что-то в виду, а не просто разговаривает ради разговоров. Поэтому нельзя сказать, что шло дело к договоренности, но потом что-то сорвалось. Договоренностей таких нет, разговоры такие, вероятно, ведутся. Понятно, что все эти разговоры о моратории связаны с тем, что такие удары напрягают и руководство, и экономики обеих стран. Понятно, что из-за больших возможностей России наносить удары, из-за меньших масштабов украинской экономики и самой Украины, это все намного более болезненно для Украины, но при этом напрягает это руководство с обеих сторон и экономики обеих стран. При этом все, что мы видели до сих пор, там обещания, с одной стороны, полного крушения украинской энергетической сферы и полную заморозку и отсутствие света в городах и так далее, это все не оправдалось пока. Мало того, учитывая обстоятельства, относительно легко Украина пережила уже две зимы. Сейчас мы к этому вернемся, к тому, что будет с третьей зимой. Ну, были, собственно говоря, и какие-то относительно наивные представления о том, что российская экономика, потеряв нефтеперерабатывающие мощности и прочие энергетические какие-то мощности, пострадает настолько, что это вызовет непреодолимые силы всплеск инфляции или там снижение бюджетных доходов. Но это тоже, очевидно, не случилось, хотя напряжение было и остается. Пока при интенсификации ударов по гражданской и, скажем так, двойного назначения инфраструктуры ни одной из сторон не удалось сделать так, чтобы эти удары привели к тому, что противник потерял возможность и волю к сопротивлению. Другой вопрос, что есть значительная группа экспертов на Западе, которые считают, что нынешней зимой ситуация для Украины будет принципиально отличаться от того, что было в предыдущие две зимы. Во-первых, сказывается накопительный эффект российских ударов по энергетической инфраструктуре, по электростанциям, по подстанциям и прочим элементам этой инфраструктуры. Сказывается настолько, что при пиковых нагрузках, которые бывают зимой, возможно, полное обрушение украинской энергосистемы, несмотря на то, что остаются по-прежнему под контролем Украины значительное количество атомных реакторов, которым ничего не угрожает. Понятно почему, потому что удары по таким объектам, мало того, что они полностью и прямо запрещены конвенциями об обычаях ведения войны, это же, очевидно, вызовет реакцию, подобную той, которая ожидается при использовании ядерного оружия. Даже союзники России вынуждены будут воспринять это крайне негативно. Поэтому значительная часть украинской энергосистемы имеет иммунитет. Ну вот, собственно, обсуждается, хватит ли этого, а также возможности по передаче энергии от атомных электростанций потребителям, хватит ли всей этой инфраструктуры для того, чтобы поддерживать украинскую энергосистему, и что нужно для того, чтобы эта энергосистема смогла пережить зиму. Есть разные мнения на этот счет. Общий вывод такой, что да, для того, чтобы Украина могла гарантированно пережить, по крайней мере, в социальном плане, эту зиму, для этого требуется увеличение поставок систем ПВО. Другой вопрос, что мы видели критические ситуации для Украины, которые требовали увеличения поставок ПВО, но при этом какого-то кардинального увеличения не произошло. И с тех пор, как была создана необходимость поставок западных систем противовоздушной обороны, ну, это было связано с исчерпанием ресурсов, прежде всего, боеприпасов советских систем, которые изначально стояли на вооружении ВСУ, были значительные первоначальные поставки, были планы самые разные. Потому как эту группировку ПВО увеличивать, содержать и так далее, были планы по созданию системы сопряжения западных боеприпасов с советскими системами. Но при этом мы не видим, чтобы эти планы были в полной мере реализованы. И вряд ли за оставшиеся недели до возможного большого похолодания, до этих самых пиковых нагрузок, ситуация как-то принципиально изменится. Да, вот мы слышали про значительные поставки ракет-перехватчиков для систем «Патриот». Но вряд ли это будет достаточно для того, чтобы прикрыть все энергетические объекты на территории всей Украины.
То, о чем ты говоришь, и про мнение западных аналитиков, которые, если почитать, пишут про то, что нужно помочь Украине защищать, восстанавливать свою энергосистему и, например, в Польшу привезти подстанции трансформаторные и выдавать понемножку по мере выбывания. Это все понятно. Владимир Зеленский на тысячный день войны пришел в Верховную Раду и представлял свой план стойкости. Он тоже среди пунктов 10 говорил про энергетику, говорил, что на атомную энергоинфраструктуру как на основу будем опираться, произносил слова главное сейчас не посыпаться. У меня, Мить, прости, очень суженный вопрос. Ну, то есть, все-таки я понимаю, что его уже задавал. Когда Российская Федерация это делает, она на какой узковоенный эффект рассчитывает? Вот если отбросить гуманитарный аспект, то, что тысячи людей будут ужасно жить, и многие умрут из-за того, что нет зимой электричества и тепла, в военном смысле что Россия может получить? В ВПК не будет работать украинский какой-то?
Ну, это, конечно, важный, но, очевидно, побочный для Кремля эффект. Думаю, что общий расчет социально-политический. Есть большое количество теоретических работ по поводу этих стратегических бомбардировок, в том числе по гражданской инфраструктуре. Есть богатый фактический материал из Второй мировой войны и из других конфликтов, которые были после. Есть общее представление о том, что само по себе это работает не очень хорошо. Если ты рассчитываешь на какой-то общественный социальный эффект от этих бомбардировок и к снижению воли к сопротивлению, то само по себе отдельно от прочих событий работает скорее отрицательно. И там по опыту различных конфликтов там, Индокитая и в других местах, а также по сопротивлению стран оси этим же стратегическим бомбардировкам союзников, выясняется, что отдельно от событий на фронте такие меры не действуют, а иногда имеют отрицательный эффект, то есть сплачивают население и увеличивают его волю к сопротивлению. Но одно дело, когда это происходит в условиях, когда ситуация на фронте стабильна или, наоборот, существует какая-то череда побед, и надежда на победу сохраняется, а другое дело, когда это происходит на фоне поражений и на фоне ситуации, выход из которой не очень ясен. И, очевидно, расчет Кремля заключается в том, что дополнительный нажим, в том числе на украинское общество, приведет к тому, что воля к сопротивлению иссякнет. Затрудняюсь сказать, насколько этот расчет оправдан.
Кажется, время переходить к вопросам слушателей, и, напоминаю, их можно оставлять на YouTube под этим выпуском, чтобы Дмитрий мог ответить на вопросы в следующем. Там есть тред под специально закрепленным комментарием, отбор вопросов от спонсоров практически нулевой, то есть если по форме все хорошо, понятна мысль, то нет вовсе никакого кастинга. Чтобы этот выпуск не получился безразмерным, дорогой Дим, давай возьмем один вопрос, самый залайканный, так можно и так правильно говорю это слушателям, если вам нравится чужой вопрос, покажите это, продемонстрируйте. Автор Артем из Москвы, и у него на самом деле два пункта, но, извините, дорогой Артем, берем первый. Какие, по мнению Кузнеца, будут первые признаки развала фронта со стороны Украины с последующим широким отступлением, и какие из них можно наблюдать уже сейчас или ждать в ближайшее время?
Мы как раз про это поговорили немножко в самом начале. Признаков крушения мы не наблюдаем. Может быть, мы неправильно понимаем, как генералы, которые готовятся к прошлым войнам, так и историки и журналисты готовятся к прошлым крушениям. В случае, если принципиально сменится характер этих боевых действий, и мы увидим продвижение российских войск на десятки километров в день с захватом логистических хабов, штабов и так далее, когда от угроз окружения перейдет дело к окружению настоящему, тогда можно будет сказать, что произошло крушение. Ну, пока так кажется. Может быть, мы просто чего-то не видим, и в этой странной войне на истощение происходят даже более важные вещи, чем окружение одной или двух бригад. Но пока кажется, что настоящих признаков нет. Есть реализация преимущества российской армии в ресурсах, которые выражаются в занятии территории. А поскольку, как мы много раз обсуждали, территория имеет важное политическое значение для исхода войны, поскольку и та, и другая сторона чаще всего заявляет свои условия прекращения войны и условия собственной победы в территориальных терминах, то, да, занятие территории имеет важное значение. Но не такое значение, как оно имело бы в случае, если бы это была война на сокрушение, и занятой территорией были бы важнейшие политические центры противника, что привело бы его к невозможности продолжения сопротивления. Нельзя сказать, что курс, которым сейчас идет война, ведет нас к тому, что один из противников потеряет возможности к сопротивлению. Такого мы не видим. Если увидим, то не ошибемся абсолютно точно.
Поняли, записали. Еще раз напоминаю, что на YouTube можно оставлять ваши вопросы. В этот раз был всего один. Это был Дмитрий Кузнец, редактор отдела разбора и военный эксперт «Медузы» с еженедельным объяснением событий войны. Спасибо, дорогой Дима.
Спасибо, пока.
Выпуски о войне подкаста «Что случилось» выходят по четвергам. Слушать их можно, конечно, не только на YouTube, а если вы в России, так YouTube и вовсе лучше держать в качестве запасной платформы. А как основное использовать следующий способ – мобильное приложение «Медузы». Там издание можно читать, там же есть читалка, интерфейс для книг нашего издательства. И да, подкаст-плеер там тоже встроен. Ключевое – мобильное приложение умеет и постоянно учится заново избегать блокировок. YouTube в России то замедлят, то заблокируют. С подкаст-платформ подкасты исчезают. исчезают, и с нами такое было, и с коллегами, а мобильное приложение «Медузы» позволяет держать нам с вами связь. Также традиционная, но не дежурная благодарность всем, кто финансово поддерживает «Медузу». Если бы не вы, не было бы уже нашего издания. Присоединиться к жертвователям можно по ссылке в описании к подкасту. Сделайте это, если вам нравится такое экзотическое явление, как независимое издание на русском языке. Надо же, какая диковинка по нынешним временам. Но помните, пожалуйста, о вашей безопасности. Из России участвовать в, говоря языком полицейского протокола, деятельности нежелательной организации «Медуза» не надо. Из-за границы запросто. Всего доброго.